Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Ровно 70 лет назад, 25 февраля 1956 года, на 20-м съезде ЦК КПСС Никита Хрущев прочел так называемый «закрытый доклад» с разоблачением культа личности Сталина. Началась короткая хрущевская оттепель. Для современников это был шок. Но десталинизация оказалась поверхностной, и сегодня усатый вождь снова в почете. Каково историческое значение 20-го съезда? Почему в России проваливаются все проекты реформы и попытки покаяния? И будет ли после смерти Путина новый 20-й съезд? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
70 лет назад, 25 февраля 1956 года, на 20-м съезде ЦК КПСС первый секретарь Никита Хрущев зачитал закрытый доклад о культе личности Иосифа Сталина. Впервые на высшем уровне были названы массовые репрессии, террор и преступления государства против собственных граждан. Для партийной элиты это стало шоком. Для страны началась короткая оттепель. Но разоблачение оказалось половинчатым. Сталина осудили, систему не тронули. Не было суда, не было полноценного покаяния, не было ответственности. Уже через несколько лет реформы свернули, а память о репрессиях снова начали вытеснять. Историки называют 20-й съезд упущенным шансом. Он показал, в России можно признать вину в словах, но крайне трудно изменить саму логику власти. Каждый следующий лидер предпочитал не разрывать с прошлым, а использовать его. Сегодня Сталин снова превращен в эффективного менеджера, а культ силы стал частью государственной идеологии. При Владимире Путине страна вернулась к модели, где лидер выше закона, а прошлое используется как инструмент контроля. Повторится ли новый 20-й съезд после Путина? История показывает, без давления общества и без честного разговора о преступлениях режима разоблачение вновь может остаться формальностью. Вопрос не в том, будет ли съезд. Вопрос в том, станет ли он настоящим разрывом с системой, а не очередной паузой перед ее возвращением.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Юрий Сергеевич Пивоваров, академик, историк. Добрый день, Юрий Сергеевич.
Добрый день.
Вспоминается Галич, бессмертная. Кум докушал огурец и промолвил с мукою, оказался наш отец не отцом, а подлецом. Шок, как я понимаю, был действительно беспримерный для России. Я даже не могу вспомнить, когда еще в русской истории было такого масштаба разоблачения.
Такого масштаба разоблачения в русской истории не было, поскольку такого масштаба преступления не было в русской истории. Понимаете, потому что великие реформы Александра II в 60-е и 70-е годы 19 века были очень важными, нужными, и они тоже, так сказать, как-то многих удивляли своей новизной и смелостью, но уходили не от страшного кровавого режима, а от отсталости, реакции консерватизма, всякого рода неправд. Но это несравненно совершенно. Или, например, реформы начала 20 века, которые связаны с именами Витте и Столыпина, они тоже уходили от какой-то не лучшей действительности, но не сравняйте их с тем, что было к началу, к середине 50-х годов 20-го столетия. Да, это был самый большой такой историко-психологический шок в российской истории, поскольку он был связан с таким уникально страшным кровавым режимом. Как сказал Никита Сергеевич Хрущев, один из героев, видимо, нашего разговора, что сталинское правление – это царство топора и террора. Или сначала террора и топора, как-то вот так. Это он сказал в 63-м году. Он называл Сталина преступником. Тот человек, который сменил его на троне, российском трон в кавычках. Естественно, что ничего похожего и быть не могло. А сразу забегая вперед, вы сказали в вашей вводке, будет ли 20-й съезд после Путина? Я думаю, что не будет. Во-первых, потому что царство Путина продолжается, и сейчас люди, в общем, благодаря медицине и занятиями спорта живут дольше.
150 лет, как мы слышали.
Слышали. Понимаете, представьте, сколько будет вам тогда лет, я уж о себе не говорю. Ну вот, в общем, поэтому, хотя это не означает, что люди, которые хотят блага своей стране и, соответственно, тогда и всему миру, и Европе, не должны думать, что будет после этого, значит, очередного деспота и тирана. Необходимы конкретные разработки конституции, процедуры учреждения государства по-новому, потому что это провалилось полностью, создание политических партий, программ, практик и так далее. Этим стоит заниматься, даже если это будет, ну, вот, не востребовано.
Это, да, это, Юрий Сергеевич, оставим уже на более позднюю часть нашего разговора, а пока хотелось вернуться к 56-му году. Каким образом элита восприняла этот шок? Настолько она вымуштрована и запугана, что она вот такой вот разворот на 180 градусов принимает совершенно, ну, так сказать, подавилась, но проглотила это все, как тот самый кум, который докушал огурец.
Это и так, и не так. Ну, например, как элита воспринимала это? Я присутствовал при том, как Федор Михайлович Бурлацкий, это тогда один из помощников Хрущева и авторов и нового устава, и программы КПСС, которая в ближайшие тогда, к 1956 году годы будет принята. Этот человек тогда работал в газете, в журнале «Коммунист». И там, соответственно, читали вот закрытый секретный доклад Хрущева. Причем читали по очереди, чтобы не уставали. И Бурлацкий рассказывал, что когда это читали люди, связанные со сталинизмом, всеми струнами своей души, всеми узами своими, они читали это скорбно, печально и как-то так очень и очень, ну, с болью. А потом получил право читать молодой сотрудник, бывший офицер и активный участник войны, в будущем академик, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета, создатель Института США и Канады. Это все будет в будущем. Тогда это был молодой работник журнала. Его звали Георгий Аркадьевич Арбатов. Но я думаю, что это имя еще не забыто нашими зрителями, слушателями. Он читал радостно, ярко и весело. И Бурлацкий говорил, и становилось весело и радостно слушать его. А причем это не какой-то там был человек, а офицер с очень хорошим такой репутацией боевого человека. Тогда это еще ценилось. Всего там.
Ну да, то есть уже тогда такой тест был своего рода. Но послушайте, вот это главное, что я хотел бы понять, насколько эта десталинизация была искренней. И мы сейчас уже понимаем, что неглубокой, но в самом проекте что это было? Это была попытка изменить систему или сохранить систему?
Я думаю, что это была и попытка сохранить себя. Потому что Хрущев на этом докладе упомянул Молотова и Микояна и говорил, что вот если то, что сейчас происходит, не происходило бы, то неизвестно, были бы ли они живы, если бы мы со Сталином не начали разбираться. Поскольку речь шла и о конкретной жизни даже таких верных сталинцев, как Молотов. Вот. Вы сказали о том, что эта десталинизация была недостаточно глубокой. Безусловно, конечно. Потому что требовалась декоммунизация на самом деле. Но это было невозможно ожидать от коммунистической номенклатуры, даже от, ну, скажем так, не самых худших среди них людей, даже таких, как Хрущев или там Микоян, которые, в общем, не были такими совершенно кровавыми деспотами по своей натуре, хотя тоже участвовали во всех этих репрессиях, которыми Сталин дирижировал, руководил, осуществлял. Это была попытка спастись самим. Ну и, конечно, это была попытка, я думаю, что тот же Хрущев и тот же Микоян, в общем, понимали, что ситуация очень такая, что ли, ну, напряженная, поскольку страна могла, как в свое время говорил Александр II перед тем, как отменить крепостное право, обращаясь к дворянству российскому, что надо это сделать сверху, пока это не будет сделано снизу. То же самое могло быть и тогда. После смерти Сталина, да и это тоже было, но после смерти Сталина протестные настроения в лагерях обострились, усилились. И серия мощных восстаний, которых приходилось значит, власти подавлять с помощью авиации и артиллерии, конечно, это пугало. И это были герои, которые выступили против коммунизма еще до венгерского Будапештского восстания там, осени 1956 года. Вот, к сожалению, имена их забыты в таком, не у историков, а в общественной памяти. И все эти события тоже где-то в тени находятся. Но они, вне всякого сомнения, повлияли и напугали, и показали, в общем, куда дело идет.
Вы имеете в виду Норильское, Кенгирское восстание?
Вот эти восстания, но были еще и другие, да. Да, безусловно. И Александр Исаевич Солженицын пишет в «Архипелаге и ГУЛАГе», важнейшем, что ли, документе, и документальном, и художественном по этой эпохе, что чего они добились там, и укорачивание рабочего дня, и то, что сняли с них номера, которые у них были.
Да.
Ну, и так далее. Там
но были же, Игорь Сергеевич, были же и восстания другого рода. Вспоминается вот этот мятеж в Тбилиси 5 марта, буквально через две недели после хрущевского доклада и его кровавый разгон.
Ну да, ну да. Для Грузии, для многих грузин Сталин и по-прежнему через там 70 лет остается фигурой такой вот очень важной, такой вот подобной Богу. Это так.
Величайший грузин в истории, если так разобраться. Как ну, его да. там величают, да.
Ну да, ну да. Но это примерно, если бы немцы говорили, что величайший немец в истории, там, скажем, не Гёте или там, я не знаю, Шуман, Моцарт, да. А Гитлер, это примерно то же самое. И вообще вся эта сталиномания современная меня поражает. Я всегда своим студентам говорил, вы можете себе представить, что там в Израиле идет демонстрация за там права евреев с портретом Гитлера? Нет, потому что он самый страшный убийца этого народа. Но самый страшный убийца российского народа или бывших народов Советского Союза – это Сталин. И тем не менее, это серьезная тема. Но есть еще одна причина того, что происходило. Я думаю, что Хрущев и Микоян, может быть, кто-то еще тогда, молодой Шипилов был рядом с ними, это тот, который потом и примкнувший.
Примкнул, да.
Да, на который выступит против Хрущева. Вот тогда он, я думаю, что и Поспелов, секретарь ЦК, который готовил, и такой вполне сталинский вроде бы человек, который готовил секретный этот доклад Хрущев, его потом редактировал, переписывал. Угу. Вот. Так и стоял во главе комиссии, которая была поручена президиуму ЦК составить этот доклад. Это люди были, ну, с какими-то человеческими качествами души. Это были люди не, ну, что ли, законченные абсолютные тираны и деспоты, хотя далеко-далеко не ангелы. Но
то
я
есть
думаю,
Поспелов,
что это
очень... основной автор доклада был Поспелов?
Ну, он собирал документы, материалы, у него целая комиссия работала. Вот. Но еще в 1954 году существовала комиссия во главе с Микояном, которая занималась разбором того, что происходило по линии вот, репрессий.
А вообще, кто инициатором был? Есть сейчас у нас, есть какое-то знание, кто был вообще инициатором этого доклада и этого разоблачения? Это была некая группа людей или это лично от Хрущева исходило?
Ну, я думаю, что вот те, кого я назвал, они Микоян. Были среди них. Ну, конечно, Хрущев играл первую скрипку. И это говорит о том, что у него было сердце человеческое. Вот. Это было и раньше, потому что он... повинный во многих жертвах украинского народа, как первый секретарь Компартии Украины. При всем при этом он пытался Сталину доказать, что ну, нельзя так. И Сталин, значит, говорил, что Никита Сергеевич, там, в общем, вы не правы и прочее. Вот, ну, то есть он не был самым таким вот, что ли, вот я не знаю ничего такого про Молотова, чтобы он когда-нибудь пожалел или как-то, так сказать, был на стороне правды хотя бы в каком-то в минимальном порядке.
Молотов какой-то очень такой, мне кажется, оппортунист и карьерист, и человек абсолютно лояльной системе, без каких-то внутренних свойств, внутренних качеств. Это, мне кажется, очень хорошо показано в комедии, помните, «Смерть Сталина» у Иануччи, Армандо Иануччи. Там очень четко выписаны их типажи, и вот как раз Молотов – это такой абсолютно лояльный, запуганный, трясущийся человек, который предает при первых признаках изменение ситуации.
Но жестокий человек, безжалостный человек, как, видимо, и Лазарь Моисеевич Каганович. Эти вот два персонажа, которые были очень близко к Сталину в разные эпохи.
На Жуков? Дистанции. А насколько важна вообще во всем этом процессе, ну, понятно, так сказать, суд над Берией, арест Берии, а вот в этом процессе насколько велика вообще роль Жукова была и насколько боялись за лояльность армии, за лояльность силовиков?
Ну, боялись, конечно, всегда. И до войны, и после войны, и правильно, что боялись, потому что армия все-таки как-то, но показывала себя. Так вот, я ничего не знаю про роль Жукова, кроме как вот руководителя ареста Берии.
Да.
И среди генералов, которые вошли туда и брали Берию, был и Леонид Ильич Брежнев, кстати говоря. Угу. Вот. Жуков большую роль сыграет через год. То есть не в 56-м, а в 57-м году, летом, в июне 57-го года, когда пленум ЦК снял Хрущева с поста, не пленум ЦК, а президиум ЦК снял Хрущева с поста первого секретаря Центрального комитета, тогда Жуков и руководитель госбезопасности Иван Серов, это в известном смысле человек Хрущева, вот, они на военных самолетах перевезли членов ЦК из разных, так сказать, областных городов и республик в Москву, и уже вместо президиума ЦК, это политбюро до этого и после.
Да.
Президиум, тогда так называлось. И уже решал пленум ЦК. Целую неделю они заседали. И Жуков, в общем, вот. Но там же он подписал себе смертный приговор, когда Маленков сказал, что вот вы еще танки на нас двиньте. На что Жуков сказал, танки двинутся только по моему приказу. Вот. Это был, конечно, сигнал для Хрущева, что это человек, который его спас и какие-то хорошие вещи спас, потому что после этого были какие-то реформы проведены и задуманы. Он может его и сместить. Поэтому Жуков быстро был смещен тоже.
А Хрущев, вот сейчас, как вы смотрите на Хрущева, вот так, так сказать, в целом, если пытаться подвести итог? Кто он для вас? Царедворец? Реформатор? Сметливый крестьянин со своей такой народной хваткой. Вот как вы его оцените?
Я могу вам сказать, что великий русский поэт Анна Андреевна Ахматова, ее нельзя было заподозрить в какой-то любви хоть к каким-то коммунистам. Она столько настрадалась, она столько, так сказать, столько потеряла и прочее. Вот. Но она говорила, я хрущевка. То есть она в партии Хрущева. Я могу сказать то же самое. Я никогда не был коммунистом и, в общем, никогда не был им, но в данном случае я считаю и 20-й съезд одним из величайших событий не только советской, но и русской истории, потому что люди из лагерей стали выходить. То есть царство топора и террора, по словам Никиты Сергеевича, да, который мы уже цитировали сегодня, оно заканчивалось. Оно не стало идеальным, это царство. Оно во многом еще было кровавым, но оно перестало быть по преимуществу царством топора, страха, террора и так далее. Я думаю, что это очень важно. Как я отношусь к человеку, которого звали Никита Сергеевич Хрущев, который сказал, что Сталин совершил такие преступления, которые были бы возможны только в фашистских странах, в Германии и в Италии. Понимаете, это многого стоит. Какой там член политбюро, какой секретарь ЦК готов был то же самое сказать, а он сказал.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к годовщине 20-го съезда. Ровно 70 лет назад Никита Сергеевич Хрущев прочел свой эпохальный, закрытый, как он называется, секретный доклад с разоблачением культа личности. Юрий Сергеевич, ну вот, собственно, прочитав такую уже, так сказать, хвалу Хрущеву и тому историческому значению 20-му съезду, куда это все разошлось? Почему это оказалось настолько неглубоким и, собственно, ушло вместе с оттепелью, и почему не состоялось подлинного разоблачения культа личности?
Вы знаете, когда стали возвращаться люди из лагерей, то многие не москвичи из особенностей российской железнодорожной системы, которая через Москву всегда должна ехать. В общем, ехали через Москву и останавливались у нас дома. Моя бабушка была старым членом партии коммунистической. Она была отовсюду изгнана и там голодала, но ее не посадили. А вот ее мужа, отца моей мамы и моего деда, его посадили и убили его там уже не в лагере, а в тюрьме. Он был участником гражданской войны, соответственно, на стороне красных тоже. Вот, но был уничтожен. И вот эти люди, которые возвращались, они ночевали у нас, хотя это была комната в коммунальной квартире, но все-таки как-то находилось место. И чтобы детям не мешать спать, поставили такую перегородку временную, чтобы мы и не слышали. Но я был любопытным и все время слушал. И я слушал их рассказы о лагерях. Это были и мужчины, и женщины. Ну, тогда мне они казались стариками, а сейчас молодежью, там какой-нибудь, условно говоря, 55-летний. Вот. Я это все слушал, и я даже не думал, что я так намотаю это на ус. Потому что в 58-м году я нашел у бабушки на письменном столе новую историю КПСС под редакцией вот этого самого Поспелого, который готовил доклад Хрущева, и прочитал эту книгу. В 8 лет я ничего не придумывал. Это так. И я был уже подготовлен к этой антисталинской, этой оттепельной книге, этой книге более либеральнейшей, демократической, книги с каким-то воздухом. И, безусловно, на меня повлияли рассказы этих вот людей. Причем эти пожилые мужчины и женщины были людьми очень сдержанными. Они не впадали в истерику о том, как им было плохо. Они просто рассказывали своей подруге, которой повезло. Она всего лишь голодала и всего лишь была изгнана с работы и страдала там от страха, что возьмут каждую ночь. Как ее дочь, моя мама. Соответственно, вот вам влияние такое на самом низовом уровне. Низовом и в смысле, что на ребенка, и низовом в том, что наша семья была обычной советской семьей, никакой не номенклатурной и прочее. Вот.
Но при этом аппарат насилия, Юрий Сергеевич, все-таки аппарат насилия практически не пострадал, практически не был затронут.
Пострадал. Я знал людей, которых изгнали из КГБ, и их пристроили потом какими-то там, скажем, дворниками, а сторожами там на какую-нибудь выставку вот, в Сокольниках, где иностранцы были, и они писали на них там всякие бумаги, как себя ведет тот или иной иностранец. Их пристроили, но они уже не были там полковниками и генералами КГБ, а были пенсионерами советскими. Кое-кого расстреляли, как мы знаем, начиная с Берии и Абакумова, еще целый ряд людей были расстреляны. И, в общем, КГБ из такой всесильной организации был превращен в организацию при Совете Министров. Не ведомство, как Министерство обороны или там, Министерство иностранных дел, а такая организация при Совмине. Это потом при Андропове КГБ возьмет реванш и вновь станет вершить судьбы, так сказать, нашей страны во многом. А сейчас точно вершит полностью.
То есть на 20, вот, практически на 20 лет, то есть не на 20, да, на четверть века фактически КГБ было задвинуто.
Ну, задвинуто, но при этом, я не противоречу сам себе, но при этом, как бы, разумеется, участвовала и в Новочеркасском расстреле, хотя там непосредственно стреляла армия, но и они в этом участвовали, они участвовали в аресте, там, скажем, Бродского и суда...
Преследовании инакомыслящих, да, и так далее. Там...
С 65-го года суд над Даниилем Синявским,
да, ну,
и других диссидентов и инакомыслящих, да, конечно, они в этом участвовали. Они, кстати, участвовали и в хрущевской атаке на церковь. Хрущев такой вот, вроде бы такой мужичок деревенский, такой полуукраинский. Он был большим таким романтиком коммунистическим и всерьез считал, что никого там Бога нету, и что церкви надо закрыть там, и попов выгонять и прочее. Ну, в этом КГБ, конечно, участвовал. Он мог смело опираться на этих людей.
Но КГБ, вот. Да, но КГБ, действительно, соглашусь с вами, не была основой власти.
Нет,
КГБ не была опорой режима, главное. Это была как бы инструментом режима, но не была самостоятельной силой. Не было.
Но потом постепенно при Андропове.
От Андропова, да.
и при Филиппе Бобкове, который был там важным идеологом русского национал-коммунизма будущего, они возвращали себе, и возвращали это с помощью там телевидения, средств массовой информации, с помощью там искусства. Все эти Штирлицы, там адъютанты его превосходительства, такие вот идеальные герои-чекисты. Вот. Это
ему удалось... Но в целом, да. Юрий Сергеевич, в целом, глядя на то, что сделал Хрущев, так сказать, вынося за скобки тот огромный, так сказать, культурный и интеллектуальный шок, и особенно которое произвело это как бы на столичные слои, на интеллигенцию, на культурный класс, в целом система за счет вот этого, она... как бы перевернулась и сохранила себя, да, она перелицевалась, но система в целом советская, система террора, система русской власти, система, я не знаю, колониального управления пространством, она продолжала существовать. Она переизобрела себя. Вот я хотел некая... поговорить об устойчивости этой системы.
Хорошо. У меня есть некая гипотеза, если вы позволите, несколько минут.
Да, конечно, конечно. Вот.
Я исхожу из того, что в рамках советской системы большой, там, условно говоря, с 20-го года, когда она уже установилась, победив в гражданской войне, и до, значит, вот ее краха в ходе перестройки и начала 90-х годов, было две подсистемы, или две таких, два периода больших исторических. Я это называю КР-1, коммунистический режим 1, и КР-2, коммунистический режим 2. Вот. Ну, естественно, что это аллюзии на КРов, да, мы знаем, какие КР, да?
Да. КРТД, вот, да.
Ну вот, значит, коммунистический режим 1 – это то, что возникло в результате Октябрьской революции, гражданской войны, голода, подавления крестьянских восстаний типа Тамбовского, оно не было единственным, подавлением Кронштадта, мощное выступление, значит, военно-морского флота советского тогда против большевиков. После этого рождается новая система, она себя... ну, что ли, строит, и по-настоящему в начале 30-х годов она уже готова. Это система абсолютной диктатуры, абсолютного передела всего и вся. Вплоть до того, что бывшая Российская империя получает название, которого никогда в мире не было, и которое ничем не связано. И в российской истории не было. СССР. Союз Советских Социалистических Республик. Какое-то отношение имеет к России и к странам бывшей Российской империи, которые включены в Советский Союз. Так вот, эта система достигла своего пика, безусловно, во времена большого террора, хотя по-настоящему это 36-39 годы, уничтожением верхушки армии, вообще разгромом, очень эффективный по тем временам военной силы, одной из самых эффективных в мире. И за этим последует ряд поражений, неудачи в финляндской войне и неудачи начала Второй мировой войны, Отечественной войны. Но она показала свои зубы кровавые и железные еще во времена того, что лживо называли коллективизацией. Наши украинские братья придумали название для украинского варианта этой коллективизации – «Голодомор». Этим можно пользоваться, но это будет заимствованный термин. Я не знаю, как украинские наши братья к этому отнесутся. Вот. Но это был, конечно, голодомор. Это был устроенный голодомор уничтожения крестьянства с тем, чтобы получить зерно, получить там скот, продать, купить военные заводы, купить там всяких и специалистов западных, которые из Америки и Германии поехали за длинным рублем, так сказать, в СССР. Но этот режим показал свою полную несостоятельность уже в первые годы войны. В общем, война была в 1941 год. Рабоче-крестьянская Красная Армия была по существу уничтожена. Кто спас страну? Подъем. Вот то, что Лев Толстой писал в «Войне и мире», поднялась дубинка народной войны. То, что нашлись еще недобитые Жуковы и Рокоссовские, Василевские, которые выдвинулись на первый план. И постепенно начал складываться другой режим, который я называю коммунистический режим 2. Он, так сказать, вот такой вот начинает складываться еще во время войны, когда люди понимали, что от них сейчас все зависит. От них зависит, там, выдержим ли мы прорыв немецких танков или нет. От них зависит, сумеем ли мы в эвакуацию отправить военные заводы, чтобы они там заработали, и чтобы тыл работал на фронт, так сказать, и был единым целым или нет. И эти вот люди, которые почувствовали себя ответственными, почувствовали себя хозяевами, они стали там вот ядром этого будущего режима КР-2, но он лишь если угодно, в недрах этого КР-1 существовал до смерти Сталина. Смерть Сталина, и тотчас же он стал, так сказать, вот официализироваться, он стал конституироваться, и вот 20-й съезд его, так сказать, вообще пустил в плавание.
Так скажем, технократы.
Номенклатура.
Номенклатура, такое, да. Ну, управленцы, да. Если те были КР-1, это может быть, если, не знаю, как вы относитесь к этой теории Слезкина, что это секта была, революционная миллинаристская секта.
Никак не отношусь. Не думаю, что это всерьез. Понимаете? Там были разные люди, по-своему блестящие. Ленин, Троцкий, Бухарин были, по-своему, блестящие люди, но это были все преступники, причем даже не политические, а уголовные, поскольку они прибегали именно к методам уголовного мира, а не политической дискуссии и борьбы. Я, если вы позволите, прочту несколько слов из замечательного совершенно американского исследователя, к сожалению, сейчас уже он умер, Мартин Малия. Вот. Автор замечательных книг по русской истории, вообще по теории там, социализма и так далее.
Да.
Он пишет, в 1953 году в партии состояло 7 миллионов человек. Она твердо была на пути к тому, чтобы стать партией номенклатуры, где доминировала бы управленческая элита, это то, о чем вы сказали. Однако эта новая корпоративная природа партии еще слабо проявляла себя из абсолютной подчиненности Сталину и опеки над ней со стороны госбезопасности. К моменту падения Хрущева, то есть это конец 64-го года, в партии состояло 11 750 тысяч человек, и она уже окончательно превратилась в партию номенклатуры, корпоративную организацию управленческой элиты. Одновременно с падением империи она освободился от опеки госбезопасности, а также от собственного вождя. Десталинизация, пишет Малио, означала защиту партии от произвола любого первого секретаря. Когда Хрущева сместили, номенклатуру в качестве некой политической единицы превратилась в нового высшего руководителя системы. Хрущев обеспечил аппаратчикам не только личную неприкосновенность, но и возможность пожизненного сохранения ими своих должностей. В отсутствие террора генеральный секретарь держал ответ перед кадрами, а не наоборот, как это было при Сталине. То есть ситуация полностью изменилась. И когда кто-то позвонил Хрущеву после поражения на вот, июньском пленуме 1957 года, что ты нас теперь всех переселяешь, он сказал нет. И никто не был казнен. Да, были отправлены кто там в почетную ссылку, кто на какие-то второстепенные должности, но все были живы. И при Хрущеве не было политических разборок с проигравшими оппонентами.
Ну да, это очень интересно. Действительно, что 20-й съезд в этом отношении – это некий такой водораздел, окончательное превращение партии в корпорацию, в номенклатурную корпорацию, и затем уже эта корпорация практически целиком переезжает в постсоветское время. Да? Мы это переводим, и мы живем, собственно, во власти все той же самой корпорации.
Я думаю, что уже нет. Жили так, ну, условно говоря, до начала вторжения в Украину, агрессии. То есть до начала 22-го года.
А сейчас нами снова правят террористы, как в КР-1?
Нет, повторений не бывает. Так же, как КР-1 никого не повторял, так и сейчас не повторяет. Впервые в российской истории к власти пришла корпорация под названием «Госбезопасность». Причем она имеет разные отряды ФСБ там, и так далее. Вот, ну, главную, конечно, ФСБ. И они у власти. И в том числе потому, что ключевые посты они занимают. А, соответственно, они и, так сказать, действуют так, как их учили. Понимаете, это очень важно. А Хрущев? Хрущев, я думаю, можно сказать, что он был лютер коммунистической системы вообще в целом, да?
Интересно, да.
Да. Томас Манн когда-то написал, Томас Манн, он не только великий писатель, говорю, от Нобелевской премии, но и выдающийся политический мыслитель, публицист, он написал, когда Лютер сказал, что каждый сам себе священник, так началась демократия. Конечно, не только поэтому, но в том числе. Что это значит? Что же сказал Лютер? Он сказал, что для общения с Богом не нужна никакая, никакие последующие структуры, никакие там епископы, архиепископы и кардиналы и так далее. Каждый сам себя священник. Читай Библию. Я ее вам перевел на немецкий язык. Читайте ее, не обязательно знать латынь. Вот. И читай Библию и молись. И веди себя соответствующим образом. Вот это вот самая протестантская этика.
Да.
Что сделал Никит? Да. Что Хрущев сделал? Он сказал элите, номенклатуре вот этой управленческой, каждый сам себе Сталин. И нам не нужен никакой больше Сталин. Вы сами. Ты первый секретарь крайкома, ты первый секретарь обкома, ты тот-то, тот-то, тот-то. И он постоянно их задабривал. С этим связана и отдача Крыма Украине. Он хотел задобрить такую большую группу, многочисленную группу влиятельных первых секретарей обкомов из Украины. Вот. Там были и другие причины, конечно, но в том числе...
Да. Да, действительно, Сергей Сергеевич, очень интересные мысли. Действительно, мне кажется, Хрущев тот чуть ли не единственный человек в русской истории, который из системы изъял страх. На короткое время, да, он убрал страх как главную политическую технологию власти в России.
В этом я думаю, что уже во второй половине 19 века и в начале 20-го это уже было.
Да, да. Ну, если смотреть на 20 век, да, на советский период, то он, конечно, да, был одним из тех, которые...
Да. Но потом Михаил Сергеевич Горбачев.
Да.
Я, например, могу вам сказать, что я перестал бояться за свою шкуру тогда, когда, в общем, все это вот заканчивалось. И когда какие-нибудь ГБшники, гибисты ко мне приставали, мне говорили старшие товарищи, демократически настроенные, в прокуратуру обратимся. Можно ли представить это при Сталине такое? В прокуратуру обратились? Какая прокуратура? Или сейчас? Или сейчас?
Да,
а вот,
да.
Скажем, в 88 или 87 году это уже было возможно.
Это была часть. Да, ну что ж, Юрий Сергеевич, спасибо большое за, в том числе, да, за эти слова в адрес Хрущева. Действительно, Лютер советской системы. Человек, который, как Лютер в 1515 году сказал, их «Камнихт Андерс», да, я не могу иначе. У нас в гостях был Юрий Сергеевич Пивоваров, историк, академик. Мы продолжим наш разговор о том, как спроецировать наследие 20-го съезда на современность буквально через пару секунд.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о наследии 20-го съезда. Ровно 70 лет назад Хрущев прочел свой знаменитый закрытый доклад с разоблачением культа личности. С тех пор культ личности вернулся в Россию, наследие 20-го съезда забыто и опрокинуто. Но, тем не менее, 20-й съезд был огромным событием, который создал целую эпоху в советской и российской истории. А к нам по Зуму присоединяется политолог Александр Морозов. Саш, приветствую.
Добрый день.
Мы все время говорим о том, что российская история повторяется. Да, вот это вот вечное колесо, карусель, о которой писал еще Чаадаев. Будет ли новое повторение 20-го съезда? Возможно ли новый 20-й съезд и новая оттепель после Путина? Если такое вообще когда-либо произойдет. Конец Путина.
Ну, мне кажется, что, конечно, сам по себе 20-й съезд как таковой, конечно, не может повториться, но некоторый формат ревизии политического наследия путинизма, мне кажется, он неизбежен, попросту говоря. Вопрос только в том, в какой форме он будет происходить и в каком направлении будет развиваться. Я думаю, что сходство с 20-м съездом определенное будет, потому что путинизм после ухода Путина, ну, на мой взгляд, сохранится. Просто потому, что очень большие социальные контингенты, не просто, так сказать...
Бенефициары являются бенефициарами.
Да, да. Являются бенефициарами, и для них это огромный будет период их личных биографий, то есть практически целые два поколения за 30 лет реализовали свои жизненные устремления в рамках вот этого путинизма. И для них поэтому это будет такая же проблема, ревизия этого путинизма, как это было действительно и для советского общества после смерти Сталина вскоре. Но предсказывать невозможно, знаешь, потому что ведь это, представим себе это общество через 10 лет. Это огромный срок для, и в том числе и в советский период это был огромный срок. И сейчас это огромный срок десятилетия. За десятилетие те, кому сейчас 45, им будет 55, если говорить о там, верхушке этого путинизма и вообще в целом о гигантском, знаешь, ведь употребляют такое слово номенклатура сегодня в отношении вот всей этой администрации огромной. Ну, даже если его не употреблять, но бюрократия огромная.
Номенклатура. Мы как раз сейчас с Юрием Сергеевичем Пивоваровым говорили, что вот суть революции 20-го съезда в том, что окончательно была институализирована номенклатура как корпорация, которая уже не подвергается репрессиям и которая сохраняет себя как класс.
Да-да-да.
Вот. И она фактически вся переехала же в нынешнюю эпоху, вся та номенклатура у Марии Снеговой, да, хорошее исследование, о том, что практически элита, она перешла из советского в постсоветское состояние.
Ну и вот это, собственно говоря, один из главных моментов, если представить, ну, так сказать, гипотетически представить себе, так сказать, такую ревизию путинизма, то действительно в ней вот будет три таких фундаментальных момента. Первый – это действительно закрепление бюрократии дальше, чтобы она существовала с какими-то коррективами, разумеется, там, мировоззренческими. Но в целом это будет тот же самый аппарат. Второй момент этого пересмотра – это некоторая ревизия, почти всегда она бывает, ну, такой внешней политики, то есть корректива национальных интересов в сфере внешней политики. Но это будет какое-то движение там, к перезаключению каких-то договоров, которые невозможно было заключить на поздней фазе путинизма в это последнее десятилетие такого тотального конфликта с глобальным миром. И третий пункт этой ревизии почти всегда – это, так сказать, некоторое освобождение от цензуры. То есть будет это? Да, я тоже думаю, будет, потому что видно хорошо, что цензурные нормы, которые порождены вот уже сейчас, а дальше они будут поддерживаться еще десятилетия, они настолько истребительны, что, в общем, отвинчивать крышку неизбежно. Вот три таких направления.
Но это, пользуясь теми же самыми параллелями, это все-таки оттепель. Я думаю, возможно ли сложиться какие-то условия, при которых система вообще может быть полностью переизобретена, пересобрана? Я понимаю, естественно, там можно говорить о Германии после 45-го года, которая последовала вслед за поражением. Но если не будет большого военного поражения России, то система... Вот что меня потрясает, чем больше я изучаю русскую историю, чем больше я живу в эпоху Путина, тем больше меня потрясает устойчивость вот этой вот системы, которая чистится, да, но ни разу она не приходит ни к покаянию, ни к переизобретению себя самой. Она продолжается.
Но дело в том, что иначе и быть не может. Ведь дело в том, что, как говорил Макиавелли, имеются такие республики, дошедшие до такого состояния, что они уже не могут быть сохранены. То есть их дальнейшее реформирование лишено смысла. Но это я к слову, а смысл тут в следующем, что да, возможно, конечно, очень глубокая не просто ревизия, а переформатирование государственной жизни на новых основах. Но это возможно, и можно только мыслить себя, так сказать, и с точки зрения политической истории, только как результат масштабного гражданского конфликта, то есть реального открытого столкновения и борьбы разных образов государства и общественного устройства.
Никак а кого иначе. С кем? Вот когда попробуем представить, вот скажем, вот представим, что умирает Путин в какой-то момент. Возможно ли какой-то гражданский конфликт, скажем, Z-военкоры, которые хотят еще более правильного и более правильной империи, и, я не знаю, технократы какие-нибудь?
Нет, это если и будет конфликт, то это все-таки конфликт между этими двумя большими крыльями, причем оба крыла будут опираться на какие-то военные или силовые возможности, которыми они будут располагать к тому моменту, а некоторые располагают уже сейчас. Но это две больших, так сказать, таких сферы. Это одна гражданская, цивильная, часть цивильной сферы, которая ориентирована на такую модернизацию и технологический прогресс, и обустройство жизни на, так сказать, выгодных условиях. А вторая часть – это силовая, гигантская силовая со своей этикой корпоративной, со своим образом вообще функционирования государства, кормления там в этом государстве и так далее. Столкновение между этими двумя можно себе представить, поскольку они и располагают ресурсами, и опираются на ресурсы. Но будет ли это? Это совершенно открытый вопрос, потому что легко себе представить, что силовая корпорация настолько гигантская, что она просто не даст, как, скажем, это и было после 20-го съезда, она не даст возможности там далеко уйти. Оттепель, да, но трансформации нет.
Трансформации, ну да, мы же об этом говорили тогда, и Жуков тогда все держал очень четко под контролем. Танки пойдут только по моему приказу, как он говорил. Хорошо, но мы сейчас все-таки находимся в такой точке, поскольку мы обсуждаем 20-й съезд, и тут рядом всякие годовщины, и 5 марта скоро будет день смерти Сталина, и 70 лет 20-му съезду, и секретному докладу Хрущева. Давай попробуем включить политическое воображение и представить 2030 год. Все-таки режим стареет. Всем основным фигурантам уже будет глубоко за 70 и за 80. Вот что мы можем представить? Не будет ли такой трансформации режима, что Путин превратится в некого аятоллу? В Айталу Хомейни, что будет некий коллективный Путин, придут молодые кириенковские управленцы, да, вот они сейчас 40-50-летние, многие уже, так сказать, успевшие сходить за ленточку, прошедшие эти губернаторские школы, все эти партактивы, вот, и Путин будет как некий верховный Айтала Хомейни, вот, рулить в качестве духовного отца нации. А будет некий, так сказать, близкий круг его адъютантов, условного Дюмина, которые будут дальше рулить Россией следующие 20 лет.
Да-да-да. Собственно говоря, то, что ты сейчас говоришь, оно отражает мое представление об этом. Я думаю, что Айтала не Айтала, потому что Путин лишен, это очевидно, какого-то, так сказать, религиозного рвения, как все знают. Он в этих вопросах он формалист, и сам он не в состоянии...
Ну, культ-то похожий, на него же народ на него такой, ну, большая часть...
Ну, в любом случае, можно сказать одно точно, что вот образ вождя, так сказать, такого вождя нации, да, он будет поддерживаться его окружением, просто потому что как бы сам Путин не дряхлел, оставаясь на этом посту, скажем, до 36, даже не до 30-го, а до 36-го года,
да.
Вот, то они будут это поддерживать, потому что, собственно говоря, а как иначе? Потому что и ответственность за все произошедшее тоже будет, как бы, надо на него потом сложить, когда все кончится. Пока Путин жив и существует, никто не возьмет на себя эту колоссальную ответственность поворачивать руль государственного корабля в какую-то другую сторону. Ну, уже теперь, во всяком случае, в это следующее десятилетие. Поэтому, да, будет набухать этот образ такой действительно стоящего, так сказать, над нацией вождя. Под это уже все пододвинуто последние 5 лет. Все необходимые эти сваи, так сказать, забиты, чтобы он высоко стоял в этой позиции. Ну и... Собственно говоря, вся номенклатура сложилась, вся бюрократия выстроена, она большая, она вся, так сказать, выполняет свои эти KPI бюрократические, и она выработала определенный тип собственного поведения и мышления, ну, да, внутри этой системы. Так что да.
Такая заморозка. Вот я думаю, что мы фактически, так сказать, как наиболее вероятно представляем себе иранский сценарий. Это заморозка страны на десятилетия. И там тоже свои силовики, КСИР, корпус стражей, у которых огромные экономические, они под себя половину экономики Ирана взяли, и они за связи с внешним миром отвечают. Вот. У нас в России свои силовики. Был Айтала, ну, да. Потом без Айталы уже система продолжает самовоспроизводиться. То есть такой очень, такой вполне себе иранский путь.
Ну да, но есть, конечно, таких вот два фактора. 2,5 фактора, которые оставляют какое-то окно возможностей. Первое заключено в том, что все-таки российское население ждет окончания войны. Это показывают и опросы в том числе. Каждый год причем. Рассчитывают, что в следующем году война закончится. Чем дольше Путин тянет войну, тем в известной мере как бы слабее его положение будет в оставшиеся годы. Слишком долгая война, ну, она понятна, она как бы плохо аргументирована.
А Иран-Иракская сколько? Она же 10
8, лет, по-моему? Да, 8 лет, да.
Она 8 она была.
8. Mm-hmm. 8 лет, да. И она, в общем, действительно в известной мере сыграла свою роль в том, что дальше Хусейн, ну, в случае для Ирака она сыграла драматическую роль.
Для Ирака, я имею в виду для Ирана. Для Ирана как бы Хомейни все пережил и как бы остался во главе, ну, потеря там и потерь. Вот я думаю, похожий сценарий тоже.
Ну, да.
Думаю, украинская война, 8 лет, 8, вполне я могу ее себе представляю. И, собственно, цифры потерь там тоже схожие будут.
Да, будут, конечно, безусловно, да. И уже даже дело к этому близится, потому что там, ну, там тем более еще большую роль играли противопехотные мины.
Так что продолжится, я думаю, путинизм, я вот боюсь, что путинизм продолжится и после войны, и после Путина.
Ну, требуется еще найти какую-то, еще какую-то форму на последнем этом отрезке, в последние десятилетия, потому что ну, вот мы сейчас все смотрим, все-таки в последние два года, особенно это заметно, ну, и в целом, то есть некоторые формы ограничений и самоограничений, которые предпринимают российские власти, они все-таки анекдотичны. То есть и видно, что они предпринимаются таким образом, что они расходятся, в общем, как бы все дальше и дальше с, ну, с социальным поведением населения. Поэтому тут есть какой-то момент не до конца, вот, например, понятный. То есть, да, мы все говорим, что это общество готово замкнуться в этом суверенном интернете, в суверенном всем, да, условно говоря, суверенный искусственный интеллект отдельный создать себе, значит, на русском языке и, так сказать, захлопнуть крышку этого, так сказать, люк этого танка, в нем сидеть и, значит, так, чтобы только специальные ответственные лица выходили как-то бочком в этот англоязычный огромный мир искусственного интеллекта и современных там платформ и так далее. Если, то есть здесь вопрос вот этой формы, он до конца не ясен, потому что я бы сказал, что это будет одним из пунктов ревизии после путинизма. А недалеко ли мы зашли со всем этим? Недалеко ли мы сами себя...
Не знаю, Саш, я вот боюсь, что это может быть смешным кажется для нас вот сейчас из
может
Праги.
Быть, да.
Смешным кажется для вот этого образованного модернизационного класса, там, ну, 10, ну, 20, 30 миллионов человек. Все равно остается еще 100 миллионов человек в России. Но вот эти какие-нибудь там, я не знаю, ритуалы эти, октябрятские звездочки с СВО, там, лекция да. ветерана для школьников. Люди в это нормально играют, понимаешь? Это как в Иране. Тоже люди не могли представить, глядя на Иран начала 70-х годов, что вот это, так сказать, уже культура, наверное, подревнее российской будет, иранская культура. И то,
да,
так сказать, ну, прекрасно
вот
пошли под эти барабаны и уже да. 50 лет идут строевым шагом и не собираются никуда сворачивать.
Но трясет. И вот мы, собственно, свидетели в этом году, как, так сказать, такой иранский режим в том числе, так сказать, сильно тряхнуло. Так что пришлось все-таки применять...
значит, ну да, вешать людей на кранах подъемных.
Да, да, совершенно точно. Да, убить там 3000 человек и признаться в этом как бы публично.
Но
то есть, может, и больше, да.
Потряхивает их так регулярно, людей вешают, а они дальше продолжают. В общем, да, такой какой-то пессимистичный в итоге разговор. Но, ну что делать? Да, глядя на русскую историю, сложно не стать пессимистом.
Ну, во всяком случае, годовщина 20-го съезда не дает оснований для оптимизма, это точно.
Да. Ну, а дает, да, так сказать, мы живем окнами, мы живем какими-то форточками, да. в которые высовываемся и дышим. Вот 20-й съезд был такой форточкой, и спасибо русской истории за то, что он был, и за такого сметливого мужика по имени Никита Сергеевич Хрущев. Ну что ж, Саш, спасибо большое. Александр Морозов, политолог, был с нами на связи. Ну, а от себя в заключение скажу, что, вспоминая годовщину 20-го съезда и секретного доклада Хрущева, я хочу вспомнить избитую, но горькую истину. За 10 лет в России меняется все, за 100 лет не меняется ничего. 20-й съезд и оттепель, как и перестройка 30 лет спустя, были теми десятилетиями перемен и надежд. Но вслед за ними приходила суровая русская зима. И страна снова замораживалась на десятилетия. Происходит это и сейчас. И остается только гадать, есть ли выход из этой русской матрицы и из вечной русской зимы. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.